нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день всем слушателям, добрый день чату Ютуба, который демонстрирует нас на канале «Эхо Дилетант». Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Добрый день. Прежде чем мы разберем процесс сегодняшний, и это один из известнейших политических процессов в мире стран народной демократии, тогда я бы хотел уточнение термина. Вот вчера я говорил о нашем там чат-споре про то, как выглядит Феликс Эдмундович Дзержинский на обложке последнего номера «Дилетанта», которая ему посвящена, где он с цигаркой. Там,
Дэнди вот, такой, да.
Такой, Дэнди. Я почему-то назвал его фраером, и вот Алексей Кузнецов меня поправил, что он фартовый скорее. Вот фартовый — это кто в точной терминологии?
Это представитель профессионального уголовного мира. Ну, тут разные есть, значит, точки зрения на термин. Значит, кто-то считает, что это в первую очередь указание на определенную иерархию, и я вот именно в этом смысле.
Да-да-да.
Фартовый, ну, конечно, выше. Нет, это не самый высокий класс, но это выше, чем фраер. Да. Да. А есть еще такое толкование, которое идет от этимологии слова. Понятно, что от слова фарт, то есть везение, удача. И обозначает скорее определенный стиль работы. То есть это уголовник, который в первую очередь полагается именно на удачу, в противовес тем, кто тщательно продумывает, планирует, там, организует свои преступления. Да. Вот. Но я имею в виду, что здесь мы говорили именно об этом изображении Дзержинского, и что вот именно по стилю своему вот он скорее производит
впечатление. А это он жене своей прислал это самое, подарок.
Ну, вот такое, в общем, достаточно, на мой взгляд, безвкусное сочетание вот этих всех элементов одежды, вот этот бант, да, и все прочее.
Да.
Это вот как раз вот фартовый, который собирается произвести впечатление.
Фартовый шик, да. Да,
да, на очередную, значит, Руху, раз уж мы заговорили на этом языке. Вот. Но у нас с вами сегодня процесс абсолютно не уголовный, да, он именно классический политический процесс. У нас, кстати, довольно давно не было такой вот чистой политики. Но сегодня это ваш выбор, естественно, как обычно, но мы дали подборку процессов именно политических, поэтому там не вошло несколько известных чехословацких дел уголовных. Вот. Но политических дел в связи с понятными событиями, да, с 50-летием вот, ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. И у нас была второй раз за этот месяц жесткая конкуренция. Буквально до последних дней было непонятно, какой именно из процессов побеждает между двумя процессами. Вот самым известным, безусловно, из этой пятерки процесс Рудольфа Сланского, который в конечном итоге выиграл там очень с небольшим перевесом, чуть более процента голосов, но тем не менее выиграл, вот, и Плезеньским восстанием, но которое остается в списке вторых номеров, и поэтому в обозримом будущем будет предложено еще раз.
С вероятным успехом, я так думаю.
Так что, да, вы сможете выбрать, хотя там тоже будет серьезный конкурент среди вторых номеров у него. Вот, а мы сегодня рассматриваем процесс над, цитирую, «жабами у чистого родника», которые мечтали превратить Чехословакию в космополитическую вотчину Уолл-стрит, где властвовали бы американские монополии, буржуазные националисты, сионисты вместе со всяким сбродом, погрязшим в преступлениях. Конец цитаты. Ну, по стилю можно догадаться, что это отличилась не какая-нибудь газета, а, конечно, литературная. Вот в ноябре 1952 года, да, вот такую вот аттестацию этому в то время идущему процессу было дадено.
Но если здесь еще идет очень серьезная антисемитская кампания во всех соцстранах с подачи Советского Союза, то здесь даже не поняли те, кто делал у нас объявление, не поняли, почему он титовский.
Ну вот, разъясним, конечно. Но сначала, раз уж вы упомянули совершенно справедливо вот эту антисемитскую обязательную для процессов начала 50-х в странах так называемой народной демократии нотку, хотя она там далеко не единственная и, возможно, даже не главная, надо сказать, что действительно из 14 привлеченных к суду обвиняемых, все они были видными функционерами Чехословацкой партии и государства, я их назову, 11 были действительно евреями. Значит, кто оказался под судом? Ну, безусловно, главный фигурант, и он, раз уж началась у нас передача с блатной терминологией, безусловно, он шел паровозом, то есть главным обвиняемым, это Рудольф Сланский, бывший генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии. Надо сказать, что в отличие от Советского Союза, где генеральный секретарь уже давно это первое лицо в государстве, там это все-таки второе лицо в государстве, потому что первое пока это президент Клемент Готтвальд. Дальше, это Берджрих Геминдер, фактически заместитель Сланского по международным вопросам, начальник международного отдела секретариата ЦК КПЧ, Людвиг Фрейка, руководитель народно-хозяйственного отдела канцелярии президента республики, то есть, по сути, главный советник Готтвальда по вопросам экономики, Йозеф Франк, еще один заместитель генерального секретаря ЦК КПЧ, Владимир Клементис, бывший министр иностранных дел, Берджрих Райцен, заместитель министра обороны, Карл Шваб, заместитель министра безопасности, Артур Лондон, о нем сегодня будет отдельный разговор, заместитель министра иностранных дел, Вавра Гайда, заместитель министра иностранных дел, Эвжен Лейбл, заместитель министра внешней торговли, Отто Фишел, заместитель министра финансов, Отто Шлин, бывший секретарь Бриенского областного комитета Компартии Чехословакии и бывший редактор главной коммунистической газеты Чехословакии «Руды права» Андре Симон. Вот только Клементис, Франк и Шваб не евреи, все остальные 11.
Но все это деятели именно коммунистической партии.
Безусловно, да. Это все люди...
Это уже после коммунизации...
После февраля 48-го года, совершенно верно, после того, как, собственно, вот этот короткий, сравнительно менее чем трехлетний период, когда Чехословакия не определилась со своим дальнейшим курсом, вот этот период закончился, это все деятели коммунистического движения, это все люди с большим партийным стажем, это люди с опытом подпольной работы, это люди, некоторые из них, эти люди побывали в нацистских концлагерях, вот Франк и Шваб в частности, это некоторые из них сражались в Испании во время гражданской войны, то есть это люди действительно очень и очень заслуженные. В чем они обвинялись? Вот я процитирую просто кусочек из обвинительного заключения. Будучи троцкистско-титовскими, сионистскими, буржуазно-националистическими предателями и врагами чехословацкого народа, народно-демократического строя социализма, состоя на службе у американских империалистов, под руководством вражеских западных разведок, создали антигосударственный заговорщицкий центр, подрывали народно-демократический строй, срывали строительство социализма, вредили народному хозяйству, занимались шпионажем, подрывали единство чехословацкого народа и обороноспособность республики, чтобы оторвать ее от прочного союза и дружбы с Советским Союзом, чтобы ликвидировать Чехословакию и народно-демократический строй, реставрировать капитализм и снова вовлечь Чехословацкую республику в лагерь империализма и лишить ее самостоятельности и независимости. Кроме этого, и это тоже признак этого времени и яркий след советского влияния, хотя таких следов множество, следствием было установлено, что Сланский предпринимал активные шаги к сокращению жизни президента республики Клемента Готтвальда. В этих целях он подбирал для него лечащих врачей из враждебной среды с темным прошлым, установил с ними тесную связь, рассчитывал использовать их в своих вражеских планах.
В общем, все в кучу, плюс сионизм и Тита.
Плюс сионизм и Тита.
40-е годы, конец 40-х годов, Тита кровавый палач, банда Тита Ранковича.
Ранковича, фашистская диктатура Тита Ранковича. А вот здесь, еще раз к началу обвинительного заключения, троцкистско-титовские предатели. То есть, объединен с злейшим врагом.
Все последнего двух десятилетий все обвинения.
От неправильного лечения товарищей Горького, Андреева, Жданова и так далее. И еще дело врачей нет пока. Хотя оно уже заваривается, это конец 52-го года. Да? И до самых-самых, что называется, грозных, но при этом достаточно расплывчатых и голословных обвинений в там, стремлении ликвидировать Чехословакию, народно-демократический строй и реставрировать капиталь. Значит, что это было? Трудно сказать. Значит, видимо, сошлось несколько вещей. Ну, во-первых, бросается в глаза то, что процесс, вот этот процесс в Чехословакии, это один из последних таких вот установочно-постановочных процессов. Потому что к этому времени уже прошел процесс в Польше. Гомулка и компания. В это время уже процесс, о котором будем говорить в Венгрии, в Румынии, то есть Чехословакия, одна из последних, кто прогнется под советское требование организовать вот такой масштабный, открытый, постановочный процесс, образцом для которого, или образцами, в этом нет ни малейшего сомнения, были открытые московские процессы второй половины 30-х годов. Значит, второе. Ну, то есть, первое, это стремление Советского Союза окончательно установить свой контроль, всем напомнить, кто в доме хозяин, да, и, так сказать, показать странам народной демократии, чего стоит их независимость на самом деле. Во-вторых, важно, что это конец 52-го года. Мы сейчас об этом не помним, практически зная, как в реальности пойдет история человечества развиваться, но в 52-м году у руководства стран социалистического блока было очень сильное ощущение того, что в ближайшее время будет война. Связано это, видимо, с тем, что такая война уже шла в Корее.
Да.
И хотя это вроде как на другом конце земного шара, но, так сказать, американцы там присутствовали открыто, прикрываясь мандатом ООН, значит, советские специалисты там присутствовали скрытно, но присутствовали, и это все рассматривалось как пролог, как репетиция будущей глобальной войны между двумя лагерями.
Причем ядерной.
Скорее всего. А как можно представить себе Третью мировую без ядерного оружия? Скорее всего. И точно так же, как Сталин это делал перед Второй мировой войной, скорее всего, и в Советском Союзе не будем забывать, что тоже процесс шли на самом деле, в каком-то смысле, может быть, первой отмашкой стартовали-то у нас ленинградское дело, 50-й год. Хотя это, конечно, гипотеза, не более того. А это зачистка, значит, предварительная зачистка тылов, ликвидация потенциально, возможно, пятой колонны и так далее. Еще один очень важный момент, может быть, важнейший. И не случайно в списке обвиняемых не только специалисты по внешним делам обороны и разведки, но и пара-тройка человек из народного хозяйства. Дело в том, что к началу 50-х годов во всех, без исключения, странах народной демократии очень здорово обострились проблемы экономического порядка, связанные с проведением, ну, скажем так, советской линии и на коллективизацию, и на ликвидацию частного предпринимательства, и прочее, и прочее. И финансовые реформы, вот, кстати, Плезеньское восстание во многом ею было вызвано в первую очередь, собственно говоря, и грабительские совершенно. Те из наших слушателей, кто помнит, или кто помнит рассказы там родных о реформе 47-го года, она была, безусловно, совершенно грабительской. И все остальное, и серьезное падение уровня жизни, и чудовищная совершенно милитаризация. Вот по той же Чехии с 47-го по 52-й год расходы на оборону, по некоторым оценкам, выросли в 10 раз. И, естественно, это все на послевоенную Европу и без того с подорванной экономикой, все это чрезвычайно тяжело давило. Нужны были козлы отпущения. Нужно было показать, что виновата не принципиальная линия партии, не первые лица, а вот пробравшиеся руководство вредителей. Ну, это, собственно, совершенно очевидно. Ну и, наконец, вот эта внешнеполитическая линия. Американцы, Тита, Израиль. Да, вот зверь, он на трех головах. Я читал несколько исследований, как обычно хотел бы кое-что порекомендовать, но, к сожалению, книжка, которую я рекомендую, она не переведена пока, насколько я могу судить, на русский. Это не книжка даже, это брошюра, в ней около 80 страниц, но она совсем свежая. Ее написал американец чешского происхождения Игорь Лукис. Вполне возможно, что многим из тем, кто нас слушает, известна его монография «Чехословакия между Гитлером и СССР». Она на русском языке есть в интернете. Вот у него вышло, он профессор Гарвардского университета в Бостоне, и вот у него вышла такая брошюра, которая называется «Рудольф Сланский. His Trials and Trial». То есть его испытания и процесс, обыгрывание английского слова trial, которое означает и судебный процесс, и различного рода испытания, которые человеку предстоит преодолеть. Так вот, значит, Игорь Лукис, он, например, считает, что главной была именно антиамериканская линия, но Тита подверстали, потому что, начиная с конца 40-х, все, всякое нестроение, которое в социалистическом лагере происходит, обязательно списывается на предательскую раскольничью политику югославского руководства. Что касается Израиля. Ну, тоже не секрет, что Сталин, который был одним из инициаторов проекта, ну, не проект-ровесник Сталина, можно сказать, а я имею в виду именно вот этого решения Генеральной Ассамблеи послевоенного о воссоздании государства Израиль, и вспомним, что в значительной степени помощь Советского Союза в начале израильским вооруженным силам в их борьбе с арабами, в первую очередь помощь оружием, шла-то через Чехословакию. Чехословакия-то открыто поставляла, по сути, оружие. Тем более, что Чехословакия была в этом смысле одной из ведущих в технологичном отношении стран Европы. Так вот, интересно, что Сланский в свое время, когда эти решения принимались, он был одним из очень немногих членов высшего руководства Чехословацкой компартии, который, в общем, очень осторожно относился к идее оказать Израилю вот такую масштабную помощь. Но теперь про это никто не вспомнил. Наоборот, его обвинили в поддержке Израиля, который, это не произносилось открыто, но который, видимо, Сталин рассматривал как государство-предателя. Да, планы-то были превратить его в такой вот анклав, 17-ю республику, напомним, что в то время в СССР было 16 республик, в 17-ю республику, в анклав на Ближнем Востоке, в проводника советского влияния в этом очень сложном регионе, а по ряду причин не получилось, и стало это понятно довольно быстро, и тогда происходит резкая переориентация, ставка делается на арабов, и резко меняется тон советской печати там, и всего прочего. Ну и вот, в частности, обвинения в связях с сионистами, они тоже становятся такими для этого времени вполне традиционными. Значит, что еще роднит этот процесс с открытыми процессами второй половины 30-х годов в СССР? Вот один из обвиняемых, один из немногих переживших все это дело, Артур Лондон, я обещал, что, так сказать, о нем пойдет речь, он в конце жизни вместе со своей женой, француженкой, французской коммунисткой, он жил во Франции, и там он издал на французском языке книгу, которая называется «Раскаяние». Прошу прощения, не раскаяние, признание, confession. Я просто отрывки по-английски читал. Мой французский недостаточен. Для этого на русском, по-моему, я не смог найти, не существует, по-моему, перевода. И вот там, ну, трудно сказать, насколько там в деталях он точен, но эта книга очень подробно рассказывает о том, как их ломали. Их ломали не примитивными пытками, хотя конвейер использовался и так далее. Их ломали вот тем же, чем, судя по всему, ломали бывших руководителей советской партии и правительства в 30-е годы, но об этом уже после новостей.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Это «Процесс Сланского» в нашей программе. Мы вернемся через 5 минут.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята! Нет, ребята, все не так! Все не так! ребята!
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман и процесс Сланского. Вот много здесь говорят, что да, конечно, типичный политический процесс, нагроможденные обвинения и ничего конкретного.
Ну, было и конкретное. Сейчас о конкретном обязательно скажем, но вот то, на чем
конкретные эпизоды бывают.
То, на чем мы прервались, вот как их, собственно говоря,
ломали.
При том, что некоторые из них гестапо прошли и не сломались, да, и концлагеря прошли. А вот ломали их тем, что их предала их собственная партия. Когда им зачитывали показания их товарищей на них же, когда, так сказать, люди, которые еще там позавчера с ними вместе за здоровье того же Сланского вот, за несколько месяцев до его ареста в Чехословакии с колоссальной совершенно помпой отмечалось его 50-летие, там зачитывали по радио часами ведущими актерами отрывки из его трудов, выступлений, произведений, там, речей и так далее, и так далее. И вот тут они сломались от того, что их придавила конструкция, вот которую они строили. Да.
Это очень страшно, потому что даже ты чувствуешь, когда ты у врагов таких вот откровенных во время войны, ты чувствуешь, что где-то есть у тебя, есть твои товарищи.
Конечно.
А тут это безвестно.
И ты погибаешь за них, да?
Ну да.
Вот, собственно говоря, то, что, если перечитать репортаж с петлей на шее Юлиус Фучко, о чем он, собственно, писал, да, он понимал за что. А тут выясняется, что то, чему ты посвятил жизнь, вот оно тебя и придавило. И в результате они все будут давать совершенно заученные показания, вплоть до того, что там будет один эпизод, когда допрашивающий прокурор перепутал порядок вопросов, поменял произвольно, случайно местами два вопроса один за другим, а обвиняемый отвечал на тот вопрос, который должен был идти по сценарию, то есть они совершенно механически в конечном итоге выучили свои показания. Сейчас много свидетельств того, что целая большая бригада советских кураторов работала с чешскими, с чехословацкими сотрудниками органов госбезопасности. Известно, что прибыл в ноябре незадолго до процесса с целью добить Готвальда, потому что Готвальд Сланского прикрывал до последнего. Вот надо отдать ему должное. Пока он мог, он Сланского, как сказали бы уголовники, отмазывал. Но прибыл сам Микоян. И Микоян прибыл с документами, которые, видимо, ну, были последние капли, которые, видимо, Готвальда добили в этом плане. Что это за документы? Значит, вот по поводу этих документов продолжается спор. Фальшивка, не фальшивка. Если фальшивка, то, соответственно, изготовленная либо советской госбезопасностью, либо чехословацкой. А если не фальшивка, то тогда ушки торчат ЦРУшные. Хотя непосредственными авторами, безусловно, являются чешские, чехословацкие эмигранты, ну, которые к этому времени уже вполне тесно связаны с американскими спецслужбами. Значит, на территории Западной Германии находится группа. Ну, группа в данном случае это имеется в виду уж по-английски task force, то есть группа, созданная специально для выполнения определенной задачи.
Ad hoc, так, случай.
Да. Которая называется именем, названием точнее, малоизвестный нам зверюшки. Зверюшки это называется акапи. И водится она на территории Конго. И представляет собой, с точки зрения не биолога, а вот человека, который просто посмотрит на эту зверюшку, представляет собой такую смесь жирафа с зеброй. Хотя, на самом деле, она действительно там в эволюционном плане какой-то родственник жирафа, вот, и парнокопытная, но, тем не менее, вот эта вот идея, как бы, скрещения двух линий, она, похоже, имела не случайный выбор, она имела какое-то определенное значение. И вот в этой группе есть несколько офицеров чехословацкой армии, докоммунистической и коммунистической. Один из ведущих экспертов этой группы это генерал Моравец, который еще во время Второй мировой войны, будучи сотрудником эмигрантского правительства в Лондоне, вот он готовил ту диверсионную группу, которая прибудет в Чехословакию для убийства Гейдриха, да, и которая, сказать, осуществит эту операцию. То есть он такой профессиональный диверсант. Еще один исполнитель этой операции, это майор уже чехословацкой, уже послевоенной армии по фамилии Острый, который перебрался на Запад. Значит, вот, судя по всему, по крайней мере, Игорь Лукес придерживается этой точки зрения. Они для того, чтобы еще больше дестабилизировать обстановку в Чехословакии, руками Советского Союза и руками, так сказать, чешского руководства, они подбросили вот эту самую фальшивку, который заключается в том, что некий человек, тоже перебежчик, который потом решил перебежать обратно, значит, приносит в чешскую госбезопасность письмо, адресованное некоему генеральному чистильщику.
О, Господи.
У нас есть информация, что ваше положение осложнилось. Здесь выражаются глубокие опасения по поводу вашего будущего. Есть сведения из хорошо информированных кругов, что вас наметили для показного процесса, и вас ждет судьба Гамулки. Надеемся, что вы получите это письмо вовремя. Мы предлагаем вам безопасный переход на Запад, гарантируем политическое убежище, безопасное жилье и поддержку, за исключением политической карьеры. Если вы согласны, мы готовы немедленно помочь вам с уходом. В знак согласия, пожалуйста, оторвите нижнюю часть письма и так далее. Значит, тут инструкции. В доказательство того, что эта операция действительно осуществляется при поддержке Запада, сообщение для вас будет передаваться по радиостанции «Свободная Европа» на волне 48,9 метра 10-18-24 ноября и 1 декабря. Всегда в 19.53 сообщение гласит: «Беда приходит неожиданно, это сообщение от подпоры». Конец цитаты. Не назван адресат, кто такой вот этот великий чистильщик, непонятно, но «и вас ждет судьба Гамулки» вот в этом усмотрели подтверждение, потому что по своей должности генеральный секретарь ПОРП Гамулка соответствовал Сланскому в чехословацкой иерархии. Да? И, собственно, когда процесс начнется, то обвинитель, прокурор Йозеф Урвалек, это такой, ну, своеобразный, можно сказать, вышинский чехословацких процессов, потому что он будет по делу Гороковой то же самое обвинять незадолго до этого, он сразу, предъявив это письмо Сланскому, спросит, вам ли это письмо. Сланский сказал, что я этого письма никогда не получал, что правда, оно до него не дошло. Но и дальше заученный такой вот явно, так сказать, написанный ему текст, что то, что это письмо было мне направлено, ярко свидетельствует о моем там предательском и так далее. То есть Сланский как бы признает, что оно направлено ему. Вот говорят, что когда Микоян это письмо показал Готвальду, Готвальду уже совсем крыть было нечем, да, тем более, что, не знаю, липа или нет, но тут же чешская госбезопасность услужливо подбрасывает информацию, что Сланский вот буквально несколько часов назад купил новый костюм. Неизвестно, покупал он его или нет, хоть бы и покупал. Но новый костюм купил, явно собирается драпать на Запад, потому что где еще честному человеку в новом костюме появиться? Ну и вот получается такая история. Утверждают, что даже якобы Сталин некоторое время Сланского защищал в начале 50-х, когда уже звучали предложения именно его сделать этим козлом отпущения. Но вот якобы, когда эту информацию по каналам...
Ой, да ладно.
Но это все безумно напоминает историю про Тухачевского и вот эту вот фальшивку, которую подбрасывали через президента Чехословакии, Бенеша, да, и так далее. То есть, на самом деле, вот если процесс Сланского разложить на составляющие вплоть до маленьких деталей. Вот мы перед передачей с вами совершенно по другому поводу вспоминали спектакль Юрия Петровича Любимова «Мастера Маргарита» в театре на Таганке, да, где с точки зрения декораций было собрано все, что можно из всех предыдущих спектаклей.
Да. Да.
Занавес из Гамлета, из Тартюфа вот эти такие будочки, боковые будочки, да, этот поднимающийся, опускающийся бортик грузовика из «Азори здесь тихие». Вот в процессе Сланского, если его разобрать вот на эти самые запчасти, смотришь, ага, это из первого московского процесса, ага, это из этого процесса, а это вот, значит, уже страны народной демократии пошли и так далее. И вот в результате из 14 обвиняемых трое были приговорены к пожизненному заключению, 11 были приговорены к смертной казни. У них были адвокаты на процессе, как, собственно, они были и на московских процессах у обвиняемых, и точно так же, как на московских процессах, чешские и словацкие адвокаты вставали и начинали свои выступления практически как под копирку, одним и тем же образом. Если вы знакомы с материалами московских процессов, вам легко представить, как они начинали. Что вот лично у меня, как у гражданина, деяния моего подзащитного вызывают омерзение, осуждение.
Но...
Там это. Но в силу вот нашего гуманного законодательства я обязан искать, сказать, какие-то в их защиту аргументы. То есть это все абсолютно... Вот это, как сказать... Он образцовый в том смысле, что уже шаблон доведен до... Уже вычищено практически все. Если и случаются какие-то мелочи насчет того, что ну вот прокурор перепутал не в то место сценария, посмотрел, задал не тот вопрос. Ну, бывало такое и на московских процессах.
38-го бывало,
да. С Яковским, да, вот да. Это известное, так сказать, сбой небольшой. Ну, это даже в спектакле... В театре, который уже там 300 раз прошел, бывает, что какой-то, так сказать, вдруг что-то пошло не так. А так, в принципе, все отлажено. И надо сказать, что в той же Чехословакии процесс Сланского, как положено, потянет за собой... новые процессы, и в 1953 году, хотя все вроде бы меняется, а я напомню, что не только в начале марта, 5 марта умирает Сталин, но через неделю ведь за ним последует Клемент Готвальд. Он, видимо, простудился на похоронах Сталина, но умер он не от воспаления легких, не от простуды. Он долго болел, действительно, и умер он от разрыва аорты, если не ошибаюсь. Но вполне возможно, что простуда действительно или какие-то там психологические треволнения это все добавило, спровоцировало и так далее. Вот, и... Так вот, в 1953 году еще несколько крупных процессов, так сказать, которые будут вот эхом этого дела Сланского, безусловно, так сказать, здесь не безусловно, безусловно, здесь ни при чем. Вот эти вот процессы пройдут. Значит, довольно короткий период времени, сравнительно короткий, пройдет до реабилитации, потому что уже в 1963 году будут реабилитированы, казненные. А что касается тех людей, которые были приговорены к пожизненному заключению, то их вообще тихенько сначала без реабилитации отпустили уже в 55-м.
А что-то поздновато в 63-м году? Так?
Ну, в 63-м официально провозглашена их реабилитация.
Да.
Связано это, я думаю, с переменами на главном троне в Чехословакии. То есть для того, чтобы эта реабилитация была всенародно... вместе с русским языком, оглашена, скажем так, чуть не сказал, обнародована, потребовался, видимо, Людвиг Свобода. Скорее всего.
А Свобода рано. Тогда Антонин Новотный. Тогда
63-й Новотный еще, да?
Но Свобода пришел как раз после весны.
Ну да, разумеется, конечно, Губ сказал, да.
Да. Угу. Нет, нет, тогда... И это странно, потому что сразу началось... Там еще связано было с тем, что Берия... Как только умер Сталин, Берия тут же начал такую тихую ослабление коммунизации стран народной демократии. И эти его разговоры о том, что румынам надо, румынской компартии надо взнос собирать, а не мешаться в экономику, и то, что мы слишком большой скачок сделали с Восточной Германией, это все. И сразу и при Хрущеве, и вот эти процессы, и процесс Сланского, он тут же шел. Да, но вот до официальной надо было еще в самой Чехословакии дожить.
Ну, разумеется. И понятно, что вот отголоски этого процесса будут иметь непосредственное отношение к событиям 68-го года, вот 50-летие которых мы отмечаем с вами в этом году, потому что те люди, которые будут, ну, я имею в виду из числа руководителей государства, те люди, которые будут, вот, что называется, начинать эту пражскую весну, они, как партийные функционеры, формировались в послевоенное время. Да, некоторые военные. И с этой точки зрения, конечно, вот процесс над Сланским и его, ну, подельниками, мне не хочется это уголовное слово употреблять применительно к данному случаю, но людьми, которые вместе с ним оказались на скамье подсудимых, конечно, на них тоже оказывало определенное влияние и подталкивал к определенным выводам. И, видимо, им, в частности, наверное, могу предположить, хотелось гарантии от повторения вот подобного в отношении себя самих, наверное.
Но вот это вот агония, перед новая волна, перед новой войной. То, что было Сталина, уже теперь в масштабах всего социалистического мира, а не только. Ну, в Китае шли свои процессы.
Да, безусловно.
Да, но Китай был важнейший фактор этой грядущей войны. Ну вот, друзья мои, вот так вот у нас и получается. Мы вам предлагаем теперь все, дзынь-дзынь-дзынь, пора в школу, это называется.
Да.
И мы предлагаем судебные процессы из учебника «Всеобщая история. Новое время».
У нас будут две такие подборки. Да. Одна, как положено, по всеобщей истории, по зарубежной. Она будет по российской истории, из учебников.
Да. Будут у нас процессы. Ну вот мы читаем, что у нас. Суд над доминиканцем Джероламо Савонаролы и его единомышленниками по обвинению в ереси. Флорентийская республика, 1498 год. Тема «Католическая церковь в эпоху Возрождения».
Это имеется в виду тема учебника, раздел учебного курса.
Да. Второе. Ряд исков потомков Христофора Колумба в защиту наследственных привилегий. Испания. С 1511 ряд исков был до 1936 года. Великие географические открытия.
Четверть века, боролись.
Третье. Суд над королевой Анной Болейн по обвинению в супружеской измене, кровосмесительстве и государственной измене. Тоже хорошее.
Но дело в том, что это в то время примерно одно и то же.
Тита и сионизма не хватает, только Анне Болейн, да. Это 1534 год и тема «Англия при Тюдорах». Суд над королем Людовиком XVI по обвинению в предательстве нации и составлении заговора против свободы. Франция, 1792 год. Французская революция, естественно. И, наконец, иск Скотт против Сэнфорда, узаконивший бесправие чернокожего населения Соединенных Штатов. 1857 год. Соединенные Штаты Америки в 19 веке.
Это знаменитое дело Дреда Скотта, попытка аболиционистов создать прецедент для освобождения, который привел к обратному результату. К тому, что формально рабство было наконец узаконено. До этого оно существовало.
Все, голосуйте. Все на сайте. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
Нет, ребята! Все не так! Все не так, ребята!